Глава 24. Вы находились у Валерия Михалева, когда к нему явились французские журналисты из газеты «Монд»?
Находилась.
Зачем?
Я помогала ему как переводчица.
Французы говорят по-русски.
Да, но мы не знали об этом.
Мы.
Вы давно знакомы с Михалевым?
Несколько месяцев.
Вы бываете у него?
Да.
Зачем?
Он приглашает меня как переводчика.
Вы давали подписку, что не будете знакомиться с иностранцами.
Я не считала, что это было знакомство.
Вы как-то называли себя?
Иногда только по имени.
Они вас о чем-то расспрашивали?
Мы говорили о живописи.
Откуда они узнали адрес Михалева?
Думаю, что это передавалось по цепочке.
А кто же вначале их вывел на него?
Вначале я. Каким образом?
Они выслушали ее рассказ почти безучастно, словно им читали позавчерашнюю газету. Зачем вы это сделали?
Его выгнали с работы, оставили без средств.
Как бы там ни было, получается, что вы его толкнули на связь с иностранцами.
Я или вы?
Я думаю, что ему не оставили выхода, никому из них не оставили.
Каковы ваши отношения с ним?
Хорошие.
Они оба улыбнулись. Вы состоите в интимной близости?
Вопрос не произвел никакого впечатления на Энн.
Вас что интересует?
Сколько, где и каким образом?
Молчавший до сих пор Петр Петрович сделал успокаивающий жест рукой. «Можете не отвечать».
И кивнул молодому.
Что говорил Михалев иностранцам о преследовании художников?
«При мне говорили только о продаже его картин, а без вас?
Вам известны его взгляды?
Мог ли он еще где-то без вас встречаться с иностранцами?»
Энн отстраняла его вопросы плечом, бровями, слабым движением губ. В движениях ее сквозила брезгливость, которая более всего раздражала Николая Николаевича. Всей своей внешностью, манерами он старался показать, что он не из тех следователей. Молод, интеллигентен, модно одет. Разговаривая с женщиной, умеет смотреть ей в глаза мужским взглядом, устанавливая особый чувственный контакт.
«А все же ты баба. Интересная баба, и для меня это главное».
Он действительно любовался Энн. И то высокомерное безразличие, которое он читал в ее глазах, мешало ему выдерживать галантно-ироничный тон. «Я бы не советовал вам так себя вести.
Вы не хотите нам помочь».
«Почему я должна вам помогать?»
«Это в ваших интересах.
Не понимаю.
Вы нарушили обязательства.
Вас можно привлечь к ответственности за связь с иностранцами.
Пожалуйста. Вы подумали о вашем муже?»
Энн посмотрела на Петра Петровича. «Это похоже на шантаж».
Петр Петрович вздохнул, нажал кнопку.
«Давайте запьем это дело. Надюша, — сказал он, возникший в дверях горничной, — принеси-ка нам...»
«Вам чего, Анна Юрьевна? Чайку или кофе?»
«Кофе?
Ну и нам кофейку».
Он вел себя благодушно, примирительно, как старший среди задиристой молодежи. Чашечка была темно-синего фарфора с золотом. Того же рисунка вазочка с печеньем и конфетами. Николай Николаевич надкусил трюфель, запил глотком кофе. Сказал, мало ли чего Михалев наговорит иностранцам. Будут неприятности, и вы окажетесь в виноватых.
«Что вам надо, я не пойму», — сказала Энн.
«Неужели вас всерьез беспокоит, что скажет Михалев иностранцам? Скажет, что не нравится компания против абстракционистов. Многим художникам не нравится. Вам что, это неизвестно?» Обругает начальство. «Военных секретов он не знает».
Николай Николаевич допил кофе, облизнул губы.
«Прекрасно.
Вы, оказывается, хорошо знаете, чем нам надо заниматься, а чем не надо. Годитесь в сотрудники вполне. Чего же вы отказывались?»
Довольно неожиданным поворотом он собирался поиграть и дальше, но Петр Петрович постучал ложечкой.
«А что?» Анна Юрьевна трезво рассудила.
«Раз вы ничего плохого за Михалевым не усматриваете, мы вам верим. Считайте, ваша информация сработала. Пусть торгует своими картинками.
Нас что беспокоит? Не попытаются ли иностранцы через него выйти на вашего мужа?»
«Известно ли Михалеву что-либо о характере работы вашего мужа?» — спросил Николай Николаевич.
«Нет».
«Задавал ли он какие-нибудь вопросы?»
«Нет».
«Что он знает о вас, о вашей семье?»
«Ничего».
«И вы ему ничего не рассказывали?»
«Ничего».
«Ваше знакомство
он подчеркнул это слово смешком, длится несколько месяцев. Энн молчала.
«Работа Андрея Георгиевича получает все большее значение», — мягко сказал Петр Петрович. «Мы знаем, что ваши земляки ищут ходы и выходы, как бы им вынюхать, что он делает. Да и кто он такой, этот Картоз? Любую трещинку, дырочку они готовы использовать. Михалев может стать для них такой щелкой, согласитесь. Так что не удивляйтесь нашим расспросам».
Энн сидела, закинув ногу на ногу. Ни разу во время разговора им не удалось ее смутить. Иногда она отворачивалась к окну, откровенно скучая. Пригубив кофе, она отодвинула чашечку. «Не нравится?» — тотчас спросил Петр Петрович.
«Не нравится», — сказала Энн.
«Сварить кофе — это искусство», — согласился Петр Петрович. «У нас в городе нигде не умеют, ни в одном ресторане. Бурда! Я вам могу признаться, Анна Юрьевна, мы еще не знаем, какую ловушку ЦРУ готовит Андрею Георгиевичу. С какой стороны ждать беды? Мечемся. На работе подстраховали крепко, а вот дома Андрея Георгиевича обеспечить труднее». Он выжидательно замолчал. Энн тоже молчал. Некоторое время они перетягивали это молчание кто кого. Петр Петрович закурил, тут же спохватился, спросил, не возражаете?
«Не возражаю».
«Помогите нам, Анна Юрьевна». «Нелегко мне с такой просьбой обращаться, потому что это в какой-то мере признать нашу беспомощность. Но без вас не выйдет».
«Что именно?»
«А все. Допустим, гости. Кто, чего, о чем. Если вам, конечно, что-то покажется или кто-то позвонил. Любая мелочь тут может сыграть. Собрались вы куда-нибудь, допустим, на теплоходе, в ЛАМ посетить. Мало ли что там может быть».
Энн пристально взглянула на него. В ответ Петр Петрович виновато поежился.
«Они на все способны. Похитить, спровоцировать. Не выйдет, так убьют».
«Ну что же, я должна следить за своим мужем».
«Анна Юрьевна, я исхожу из того, что вы любите своего мужа». Петр Петрович посмотрел на нее из-под нависших толстых бровей. «Или это дело прошлое? Вы его по-настоящему любили, поэтому я считал, что вы наша союзница, готовы на все. И чтобы он не знал...»
«Зачем ему создавать напряжение?» — вступил в разговор Николай Николаевич. «Вы же не всю ему рассказываете. Есть вещи, которые он не знает».
Энн даже не повернулась в его сторону. «Вы полагали, что я соглашусь на такое предложение?»
«Как сказал Петр Петрович, если человек любит...»
«Вы что же, не надеетесь на Андрея Георгиевича?»
«С чего вы взяли? Он надежен.
Но ведь всякое может быть. Вечеринка, свадьба, допустим. Напоили его, и он проболтался».
«Он не пьет».
«Как так не пьет?»
«Представьте себе».
«Совсем не пьет?»
«Он никогда не напивается».
«Как же вы это не знаете? Чем же тогда тут занимаетесь?»
Взгляд Николая Николаевича стал тяжелым, запоминающим.
«С нами так не разговаривают».
Петр Петрович придавил сигарету в пепельнице. «Посоветуйте, Анна Юрьевна, как нам быть. Мы хотели сделать по-хорошему. Не заставляйте нас вербовать вашу домработницу, соседей».
«Я сказала вам».
«Нам не хотелось бы принуждать вас», — сказал Николай Николаевич.
Энн молчала.
«Мы держим в тайне ваше похождение на стороне. Вы идете нам навстречу. Согласны?»
Молчание.
«Иначе станет известно, что было на теплоходе, что было в мастерской».
Энн взяла чашку, не торопясь вылила кофе на ковер, повертела чашку в руке, вдруг размахнулась, запустила ею в стену так, что чашка разлетелась вдребезги. Николай Николаевич вскочил, выругался, но Петр Петрович коротким жестом остановил его. «Ничего страшного. Дмитрий Иванович Менделеев советовал, бейте посуду. Тем более это казенная». Он с удовольствием хохотнул. «Разрядились? Итак, я вас спрашивал, можете ли вы что-то нам посоветовать? Мы вышли на вас потому, что ничего другого не имеем. Поверьте, нам неприятно копаться в ваших похождениях. А как иначе вас заставить?»
Петр Петрович откинулся в кресле, стал разминать пальцами новую сигарету. И сразу заговорил Николай Николаевич. Они сыгранно перекидывали разговор друг другу. «Вообразите, что все раскроется. Жена такого человека, любовница какого-то бездарного мазилы, осужденного общественностью. Ведь не постесняются называть вас, знаете, как у нас в народе?»
Ее взгляд обратился к Николаю Николаевичу, который хотел сказать, что она обыкновенная шлюха, потаскуха. Несмотря на все ее испанские и прочие языки, херувимское личико, породистые ноги, надменность, все равно курва. Курва, какую бы прекрасную незнакомку из себя не строила. Любой бабе Николай Николаевич выложил бы, не раздумывая, а тут не мог перескочить. Если разразится скандал, Михалев отшатнется от вас. Он ведь трус. Напугается так, что вас и на порог не пустит, — сочувственно говорил Петр Петрович. Что-то располагающее было в его рыхлой, мягкой фигуре, в прокуренно-желтых больших руках. У вас тут ни родных, ни друзей. Вы совсем одна одинешенька. Порвется с Андреем Георгиевичем, что вам делать? Вы все ж подумайте, не решайте сходу. Энн открыла сумочку, посмотрела в зеркальце, погладила пальцами под глазами. «Что будет со мной? Это у вас рассчитано. А что будет с Андреем Георгиевичем? Вам известно?» «Знаете, как писал наш поэт Есенин, — сказал Николай Николаевич, — да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Женщина приходит на смену женщине, и все быстро зарастает. Вы не рассматривали такие варианты? Он повесится, утонет, убьет меня, покончит с собой и со мной. Ой, не надо, не пугайте нас, — воскликнул Николай Николаевич с преувеличенным ужасом. Страшно слушать. Вы плохо его знаете. Вы не изучили как следует свой объект. Он самолюбив, болезненно самолюбив. Он может выкинуть, бог знает что, любой поступок, когда он сломается. Вы его сломаете этим. «Лучше о себе подумайте», — перебил ее Николай Николаевич. Она не взглянула в его сторону. Она обращалась исключительно к Петру Петровичу. Ему не до работы будет. Он ее вообще может забросить. Такое с ним уже было. «Когда? Где?» — заинтересовался Петр Петрович. «В Штатах. Его довело ФБР». «Вы что же, нас с ними равняете?» — возмутился Николай Николаевич. «Ничего себе!» Он впал в прострацию. Было страшно, вы бы видели. Воспоминания вырвались из той запретной тьмы. Его рыдания, его голова, прижатая к ее коленям, вздрагивающие плечи. Петр Петрович заметил, как отчаянно задергалась жилка в углу ее глаза. Он внимательно наблюдал за тем, что происходило на ее лице, как перехватило у нее дыхание. Еще немного, и она сдастся. Он перегнулся через стол к ней, а теперь ваше упрямство его погубит. Не нас вините, вы будете виноваты. Вы, только вы. От вас все зависит сейчас, — тоном гипнотизера внушал он ей ровным тихим голосом. Анонимки, телефонные звонки, подозрения. Зачем? Из-за глупых ваших предрассудков. Ради чего вы губите и себя, и его? Сочувствие его звучало искренне. Она должна была согласиться. У нее не было выхода. Ей некуда было податься. Повсюду ее ждали бесспорные доводы. За много лет здесь все было отработано. Каких только отговорок не придумывали сотни мужчин и женщин, которые тоже пытались увернуться. Давно были известны предельные возможности их сопротивления. Поймите, Анна Юрьевна, глупо ссориться с машиной. Я могу что-то смягчить, но не более. Наше учреждение — машина, неумолимая как рок, бездушная часть системы. Вам еще повезло, у вас есть моральное оправдание. Никто не смеет вас упрекнуть в доносительстве. Вы охраняете мужа, вы исполняете долг. Так выполняйте его и наслаждайтесь жизнью. Вам никто не будет мешать. Информируйте нас, предупреждайте, ничего другого от вас не надо. Устно информируйте. Ей предлагали выбор. Между покоем и страхом, между счастьем и крушением все было очевидно, слишком очевидно. Беда ее была в том, что она не умела взвешивать и рассчитывать. Решения приходили к ней безотчетно, откуда-то из глубины души. Она вдруг попросила водки. Неожиданно для себя самой, но мужчины обрадовались. Появилась запотевшая бутылка из холодильника, стопочки, плавленые сырки. Энн выпила, не чокаясь, поспешно, не стала закусывать, передернулась и тут же выпрямилась. Глаза ее заблестели, она заговорила властно, громко. «Ваши коллеги потратили много сил, чтобы вытащить нас, переправить сюда. Это было трудно. Они помогли найти нужное место, помогли наладить работу. Это тоже было трудно. Теперь, когда дело пошло, вы хотите все испортить. Защищаете нас от провокации? Ничего подобного. Я заявляю вам, ваши действия будут хуже любой провокации. Я обращусь к вашим московским коллегам. Работать на вас, то есть работать вместо вас, быть вашим агентом, находиться у вас в руках, да? Вот чего вы хотите. А сами? Нет уж. Вам поручено, вы работаете. Энн вскочила, легкая, гибкая, все в ней напряглось, она ощетинилась, словно разъяренная кошка, готовая на все, чтобы защитить Андреа. Здешнюю машину, о которой говорил Петр Петрович, она сталкивала с такой же бездушной, еще более мощной московской машиной. Нет ничего болезненней и опасней внутриведомственного скандала. Она не могла знать об этом, ею двигал только инстинкт. Каким-то образом она отбросила все то, что удалось внушить ей. Петр Петрович не понимал, что произошло, где, в чем они просчитались. По всем правилам они загоняли ее в загон слаженно, аккуратно, и вдруг, когда дверца должна была захлопнуться, она очутилась на свободе. «Ничего другого я вам не скажу, и, пожалуйста, больше меня не вызывайте, я не приду». В ней было что-то незнакомое, материал, который Петру Петровичу еще не попадался. Она обрела неожиданную уверенность и просто предупреждала их. Не мудрено, что это возмутило Николая Николаевича. «Как это не придет? На то есть законы для советских граждан. Силком приведут». «Между прочим, я не советская гражданка», — сообщила Энн. «А чья же вы подданная?» — осведомился Николай Николаевич как можно язвительней. «Я не подданная. Я американская гражданка». «Были. И остаюсь». «Те, кто родился в Штатах, остаются американским гражданином пожизненно. Имейте в виду...» Впервые она удостоила Николая Николаевича взглядом, посмотрев на него как на назойливую муху. «Если я обращусь в американское консульство, то это будет из-за вас». Петр Петрович принужденно засмеялся. «Господь с вами, Анна Юрьевна, только этого нам не хватало. Американцы вас добром не встретят. Знаете, пролитого не соберешь». Он провожал ее по лестнице вниз, придерживая под локоть, говоря доверительно: «Мы, конечно, привыкли, что нас боятся. Это у нас от сталинских времен. Не учли мы, что в вас еще многое осталось от другой вашей жизни. А вот нашего страху у вас не накопилось. Но, как говорят, еще не вечер. Слава Богу, этим не кончаются наши отношения». «Ваша ошибка в другом была», — сказала Энн. «В чем же, Анна Юрьевна? Вы не разбираетесь в женщинах». Она шла, не разбирая дороги. Ее колотило. Ей хотелось прислониться, прижаться к стене, а озноб бил ее. Увидев прицерковный садик, она зашла, опустилась на скамейку, вцепилась руками в сырые перекладины. Тупо уставилась на старинную ограду, стволы чугунных пушек, связанных длинными цепями. Она никак не могла успокоиться. Прохожие оглядывались на нее. Тогда она поднялась на паперть, вошла в сумерки собора. Здесь было тихо, безлюдно, горели тонкие свечи. Мерцали оклады икон. Желтые язычки пламени слабо высвечивали лики незнакомых русских святых. Присесть было негде. Ноги подгибались, она обессиленно опустилась на колени. Холод каменных плит успокаивал. Слезы катились, обжигая глаза, и вдруг хлынули сплошным потоком. Она прижалась лбом к камню, рыдания сотрясали ее, она больше не сдерживала себя. Вместе со слезами уходила боль, и то душное, что не давало дышать. Слезы лились и лились, внутри все омывалось, слезы согревали ее, дрожь утихала. Она плакала, горько и сладостно. Большие строгие глаза, вопрошая, смотрели на нее со всех икон. Беззвучно она молилась им всем сразу, умоляя дать силы, ибо силы ее кончились. Она не понимала, как она могла выдержать это испытание, потому что на самом деле она боялась их. Все время боялась, безумно боялась. Больше всего боялась, что они увидят, почувствуют, как она их боится. Самое страшное было впереди, и неизвестно, что они еще придумают. Удастся ли ей в следующий раз устоять? Ей не с кем было посоветоваться. Некого просить о помощи. Все вокруг оказалось чужое. Она была одна среди чужих. «Господи, дай мне силы», — просила она, — «не позволь мне пасть. Ты мне помог сегодня, помоги еще. Я виновата, но не оставь меня».
На завтра она все же позвонила Валере, позвонила из уличного автомата, сказала, что надо встретиться немедленно, лучше всего там, где они встретились в первый раз, только не внутри, а у входа. Он никак не мог взять в толк, где именно, потом догадался, у русского музея. Она вынуждена была сказать «да, у русского». Моросило, дул холодный ветер. Они долго ходили по Михайловскому саду. «И про теплоход им известно», — переспрашивал он. «Какая гадость! Все испорчено. Я придумал одну вещь написать, теперь не смогу. Что за жизнь? Я так и знал. Я тебе говорил, что нельзя с иностранцами связываться». Он слишком часто повторял это. «Значит, они следили за мной. Наверное, нам не нужно больше видеться». «Да, конечно», — сразу согласился он. Потом он сказал, «Я ведь никогда не спрашивал про твоего мужа. Знать ничего не знаю. Что же они могут мне предъявить?» Потом он сказал, «Надо было им сообщить, что я не знаю иностранных языков». Потом стал допытываться, как они относятся к его картинам. Энн и не предполагала, что прощание получится таким простым и легким. Они походили еще немного под холодной моросью. Он первый сказал, «Ну, ладно, бывай», и задержал ее руку. «Теперь мне будет плохо без тебя». Она смотрела ему вслед, пока его черная высокая фигура не затерялась среди мокрых черных деревьев.